грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Жители Украины проявляют огромный интерес к предстоящим воскресенье президентским выборам. Некоторые опросы показывают, что проголосовать намерены 90% граждан. В списке избирателей включены примерно 36,5 миллионов человек. Напомним, что на главный пост в стране баллотируется 18 кандидатов. ЦИК официально зарегистрировал Олега Рибаконя, Анатолия Гриценко, Арсения Яценюка, Петра Симоненко, Владимира Литвина, Сергея Тигибко, Инну Богословскую, Виктора Януковича, Виктора Ющенко, Олега Тигнебока, Юрия Костенко, Юлию Тимошенко, Александра Павловича, Михаила Бродского, Василия Протывсих, Александра Мороза, Людмила Супрун и Сергея Ратушника. Большинство экспертов уверены в том, что президент определится только во втором туре, который состоится 7 февраля, если ни один из претендентов не получит простого большинства 17 января. Атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины мы анализируем с кандидатом в президенты Инной Богословской, она на прямой телефонной связи из Киева, и российским политиком Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ, он на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Инне Германовне. Соблюдалось ли до последнего момента равенство кандидатов в доступе к украинским средствам массовой информации?
Добрый вечер. К сожалению, сам закон о выборах накануне этих выборов был существенно переделан, и впервые за все годы независимой Украины в этом законе из этого закона были исключены нормы об ограничении избирательного фонда. И таким образом деньги во время этой избирательной кампании стали решающим фактором. При этих условиях все СМИ увеличили цену за секунду рекламного времени в несколько раз. И, естественно, это привело к тому, что равенство кандидатов нарушено само по себе. Можно было бы убрать ограничение избирательного фонда при условии, что в закон было бы внесено ограничение рекламных бюджетов либо пользования рекламными продуктами, но этого тоже сделано не было. Точно так же, как боясь, что кто-то будет злоупотреблять правом снять кандидата во время голосования, в этом законе нет уже нормы о том, что за грубые нарушения либо за уголовные преступления кандидата можно снять с голосования. Таким образом, сегодня совершенно распоясавшиеся некоторые кандидаты в депутаты позволяют прямой подкуп избирателей, который просто сегодня приобрел колоссальные масштабы, каких раньше никогда не было в Украине. А в силу того, что за эти нарушения кандидата невозможно снять с выборов, мы имеем достаточно неприглядную картину на этой избирательной кампании.
Вопрос Вячеславу Игрунову, председателю Общественного совета Украино-Российского сотрудничества. А наблюдали ли вы определенное неравенство между кандидатами в президенты на пост президента Украины в доступе к средствам массовой информации?
Ну, это безусловно так, и это вполне естественно. А помимо того, что каждый из кандидатов занимает разное социальное положение, имеет разный статус в государстве, а к премьер-министру или к президенту, безусловно, привлечено гораздо больше внимания и возможности у них получить доступ к эфиру тоже различны. Помимо этого, в обществе сложилась убежденность, что победит либо Виктор Янукович, либо Юлия Тимошенко, и, конечно же, пресса сосредоточена прежде всего на них. Помимо того, что существует неравенство в материальных возможностях и иных возможностях, есть просто объективная сосредоточенность публики на этих двух кандидатурах. И поэтому, естественно, пресса больше уделяет им внимания.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Атмосфера в канун первого тура выборов президента Украины мы анализируем с кандидатом в президенты Инной Богословской, она на прямой телефонной связи из Киева, и российским политиком Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, он на прямой телефонной связи из Москвы. Сергей Тигибко, предприниматель, кандидат в президенты Украины, доволен прошедшим этапом кампании.
Удалось очень много много поездить, работал, я скажу, очень напряженно, и удалось определенные технологии отработать. Много общения было, много публичности было. Я доволен. С людьми было намного сложнее, когда компания только начиналась. Я вот начинал 7 месяцев назад, и вот люди были с очень такими потухшими взглядами. Когда начинал о чем-то говорить, вот был очень большой пессимизм. Видно было, что люди кому-то поверили, вот были какие-то ожидания изменений хороших, которые не состоялись. И вот было такое мнение, ну а что вот это слушать, все равно ничего не меняется в этой стране. И приходилось иногда по 40 минут только раскачивать людей, для того, чтобы они хоть чуть-чуть понимали, вот что можно сделать для того, чтобы пришли какие-то изменения. К концу избирательной кампании люди немножко стали активнее и все больше и больше задавали вопросов, и такой настрой оптимистичный был, как мне показалось.
Какие стены мы строим, а какие разрушаем в своей жизни? Об этом я, ведущая Кристина Горелик, на радио «Свобода» в программе «Третий сектор» буду разговаривать с учителями, старшеклассниками, литературными критиками и социальными работниками. Программа «Радио Свобода. Третий сектор». Слушайте нас в эту субботу в 18 часов. Повторы программы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины мы анализируем с кандидатом в президенты Инной Богословской, она на прямой телефонной связи из Киева, и российским политиком Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Домского комитета по делам СНГ, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Инне Германовне. Вот мы на той неделе обсуждали жеребьевку по дебатам предвыборным. Участвовали ли вы в этих дебатах на украинском госканале?
Да, конечно. И более того, с первого дня избирательной кампании я призывала всех участников избирательной кампании обязательно принять участие в дебатах, поскольку у нас сложилась очень интересная ситуация. Те, кто считался фаворитом кампании, использовали влияние на собственников СМИ, а в Украине практически все средства массовой информации сегодня уже частные, и ими владеют так называемые у нас олигархические группы, которые, естественно, очень зависимы прежде всего от власти. Поэтому мы видели огромное количество прямых злоупотреблений, когда так называемые фавориты пренебрегали форматами дебатов и выходили на моноспектакли по 2-3 часа, точно так же, как и президент Ющенко, и премьер Тимошенко безусловно злоупотребляют своим служебным положением и злоупотребляют прежде всего и государственным единственным каналом УТ-1, выходя по 2-3-4 часа в прямые эфиры и ведя прямую пропаганду и агитацию. Еще раз хочу сказать, в связи с тем, что из закона были изъяты нормы о возможности снять кандидата за злоупотребление, практически общество и правоохранительная система стали абсолютно не способны как-то отреагировать на прямые злоупотребления.
Вопрос Вячеславу Игрунову. Удивил ли вас отказ фаворитов гонки от участия в прямых теледебатах?
Вы знаете, конечно же, Юлия Тимошенко – это тот человек, который в высшей степени заинтересован в дебатах. Этот человек за словом в карман не лезет, и в любой свалке, в любой стычке она оказывается, если не победителем, то, по крайней мере, приобретает дополнительные очки. Совсем иное дело Виктор Янукович. Сегодня, если судить по социологическим опросам, у него есть все шансы победить. Однако единственная ситуация, связанная, сопряженная с риском для него, это ситуация прямого столкновения с Юлией Тимошенко. Будет ли это столкновение на площади, на улице, будет это столкновение в эфире. И понятно, что Виктор Янукович будет избегать дебатов столько, сколько это будет для него возможно.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хочу украинцам пожелать только одно. Что вот сейчас смотришь на них, какие радостные лица в том плане, то, что они за своих кандидатов агитируют, выступают, на улицу выходят, там шоу. Мы все это уже давно забыли. И я очень хочу вот сказать Ющенко спасибо, что он не закрыл, как Путин пришел и первый, что он сделал, когда он стал президентом и клялся на Конституции, что он будет исполнять свободу слова, свободу прессы, массовой информации и все прочее. Что он первый сделал? Доктрина средств Поэтому украинцы, все, кто слышит, вы внимательно смотрите за этими кандидатами, которые победят, да? Кто станет президентом, что он такой, чтоб так нас не оболванил, как Путин нас оболванил за эти 10 лет. Поэтому я самое главное радуюсь, что ККБ не приходит у вас к власти. Вот это самое главное я вам пожелаю всем.
Вопрос Инне Германовне Богословской. Применялись ли какие-нибудь недозволенные методы давления или на кандидатов, или на избирателей? Вот пока зарегистрировали ли ваши наблюдатели?
У нас все в порядке, у нас представительство очень большое во всех, без исключения окружных комиссиях и в абсолютном большинстве участковых комиссий. С этим проблем нет, но у нас реально сейчас большая проблема с тем, что министр внутренних дел господин Луценко, нарушая закон о государственной службе, прямо агитирует за Юлию Тимошенко, и МВД, особенно на Западной Украине, впрямую работает на премьер-министра действующего, как на кандидата в президенты. Это, безусловно, обратная сторона той псевдодемократии, которую мы получили. Конечно, свобода слова – это великолепно, но очень плохо, что на этой избирательной кампании фактически нет независимой социологии. Социология перестала быть наукой в Украине, а стала только частью технологий избирательных. У нас тоже та же самая участь постигла политологов. Все социологи и политологи работают по контракту с той иной политической силой, поэтому общество перестало верить и социологам, и политологам. У нас идет прямое злоупотребление административным ресурсом сейчас и со стороны премьер-министра, и со стороны президента, это совершенно очевидно. Силовые структуры у нас партизированы, то есть часть из них принадлежит и управляется властью, часть оппозицией. Поэтому я бы сказала, что вот спасибо, которое мы услышали от вашего слушателя, господина Ющенко, я бы не так весело принимала, потому что мы имеем сегодня абсолютно разваленную страну. Украина стала страной, которая ничего не производит. Мы практически все завозим по импорту, 46 миллионов населения. Мы точно так же импортируем деньги, потому что огромное количество внешних займов, в том числе у Международного валютного фонда. В следующем году страна должна погасить порядка 30 миллиардов долларов внешней задолженности государственной и корпоративной. У нас стоят практически все заводы, фабрики, у нас закрываются офисы, у нас частные предприниматели тысячами за месяц сдают свои свидетельства и уходят из бизнеса. Страна в очень плохом положении, и поэтому, если мы бросаем на чашу весов свободу слова и тот абсолютный беспредел, стопроцентную коррупцию и полную потерю управляемости любыми процессами в стране, то я бы здесь задала вопрос, что считаете ли вы, что свобода слова является абсолютной ценностью, но при этом у людей забирают свободу на работу, свободу на право выбирать высшее образование, которого нет, свободу на получение медицинских услуг, которых нет, и эпидемия гриппа продемонстрировала, что в стране полностью ликвидирована сегодня система охраны здоровья. У нас достаточно тяжелое состояние, у нас разрушено фактически все постсоветское наследство, но ничего нового не создано. И злоупотребление власти, коррупция стали раковой опухолью для всего общества.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Велики ли, по вашим данным, возможности административного ресурса у нынешней украинской власти?
Безусловно. И здесь в одном я готов согласиться с Инной Германовной, что МВД, например, сегодня является одним из участников избирательного процесса. Особенно это тревожит в силу того, что фавориты президентской гонки обвиняют друг друга в возможности фальсификации во время выборов, и я прекрасно понимаю, чем это может закончиться. Это может закончиться майданами, санкционированными или чаще несанкционированными, где милиция может оказаться на вполне определенной стороне. Как раз вот во время таких стычек и волеизъявления большинства может быть как бы отброшена в сторону, и победить может другая сторона, которая проявляет максимум активности. Обладая рычагами государственной власти, гораздо легче можно использовать тот энтузиазм людей, который все еще сохраняется на Украине. Поэтому я думаю, что серьезные опасения по этому поводу могут быть.
Константин Затулин, первый заместитель главы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, удивлен безоблачной атмосферой нынешней кампании.
Эта кампания в преддверии первого тура была для многих, к удивлению, спокойной и безмятежной, хотя были желающие скачать это внешнее спокойствие, как-то скандализировать эту кампанию. Прежде всего, конечно, этим злоупотребляли власти. Тимошенко продолжает бороться не только с Януковичем, но и с действующим президентом Украины, который не видит другого пути остаться на политической сцене Украины, кроме как побороться за одних и тех же избирателей с Юлией Тимошенко. Отсюда особые пристрастия в борьбе между вчерашними союзниками по Майдану, между Тимошенко и Ющенко, между президентом и премьером. На этом фоне безальтернативным лидером остается Янукович. То есть даже если бы Янукович ничего не делал, а это близко к реальности, он все равно набирает очки просто на впечатлениях украинских избирателей от прошедших 5 лет с момента оранжевой революции.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня на Украине много друзей, поэтому я хочу их поздравить, что они сохранили институт выборов как выборы. Они превратили их в простое голосование, как в России, с заранее известным результатом. Хочу также поздравить их с тем, что они не знают такого понятия, как преемник, которые в России, как черт из табакерки, выскакивают, не поймешь откуда, и становятся президентами, хотя их до этого вообще никто не знал. Хочу также поздравить Украину, что у них нет такой партии, как «Единая Россия», которая заранее уже рисует 68% голосов, и поэтому она может делать все, что угодно в России, но только ничего для народа. Хочу также поздравить, что президент Ющенко, несмотря на свой низкий рейтинг, даже не подумал начать какую-нибудь маленькую победоносную войну для поднятия своего рейтинга. И еще хочу сказать, пока на Украине будут свободные выборы и будут свобода слова, на Украине остается надежда, что она будет настоящим, европейским, цивилизованным, государством.
Спасибо. Вопрос Инне Германовне Богословской. Вот мы знаем, что на главный пост в стране баллотируется 18 кандидатов. Трудно ли было вам зарегистрироваться кандидатом в президенты Украины?
Нет, никаких проблем с регистрацией нет. Единственное, что все тот же имущественный ценз. У нас ранее существовало положение, по которому кандидат в президенты мог либо собрать необходимое количество подписей, либо внести денежный залог. Сейчас ситуация изменилась, подписи убрали, и остался только денежный залог. Это не освободило страну от большого количества технических кандидатов среди этих 18, но с регистрацией кандидатур ни у кого не было никаких проблем.
Вопрос Вячеслава Грунова. Можно ли сказать, что вот эта ситуация на Украине выгодно отличается от российской, где даже бывший премьер-министр Михаил Касьянов не сумел зарегистрироваться?
Я вам должен сказать, что, конечно же, ситуация на Украине намного лучше в смысле работы институтов демократии, чем в России. Правда, не могу согласиться с одним из звонивших, который отнес это в заслугу Ющенко. Конечно же, Ющенко не слишком авторитарный человек, и он не сумел подавить демократию. Однако эта демократия существует на Украине только потому, что общество расколото. Существует множество сил приблизительно с одинаковым влиянием на бизнес, на общественное мнение, и это позволило Украине сохранить демократию. То, что происходит в России, связано как раз с определенной как бы с иной ментальностью, с гораздо большим конформизмом и отсутствием реальных групп давления. Касьянов не мог создать ни своей организации, ни пробиться на выборы, прежде всего потому, что он не обладал мощной поддержкой. На Украине каждая сторона, каждая из сильных сторон настолько придирчиво относится к действиям другой, что демократия обеспечивается почти автоматически. И в этом смысле, конечно же, Украина представляет собой относительно демократическое общество. И здесь я не могу согласиться с Инной Германовной в том, что, может быть, свобода слова не столь ценна, как социальная стабильность. Я думаю, что одно другому не противоречит, и в этом смысле социальная нестабильность на Украине имеет несколько иные корни, чем свобода слова. Не свобода слова обеспечила такой развал Украины.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот хотел бы спросить. Вот женщина сейчас дала ответ интересный, картину нарисовала, что есть на Украине. Она очень картина страшная, страшная. Это действительно развал. И мы знаем, что на Украине происходит сокращение численности населения. Мы знаем, что огромное количество людей голодает. Это в Украине-то, да? И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Вот недавно было принято постановление суда о том, что Голодомор. И вот сейчас это было принято, да? Вы вчера обсуждали этот момент. И получается так. Не для того ли Ющенко вот это дело инициировал и, так сказать, проталкивал, чтобы прикрыть тот истинный Голодомор, который сейчас ведь на Украине происходит?
Была ли политическая подоплека у решения Киевского апелляционного суда, вопрос Инне Германовне Богословской, признавшего Голодомор геноцидом, вот то, что произошло позавчера?
Ну, вы знаете, у нас, к сожалению, судебная система сегодня перестала выполнять функции судебной системы. У нас полностью коррумпированная и заполитизированная, и партизированная судебная система. Поэтому нельзя говорить о том, что это решение, которое будет существовать долго, и в любой другой год другая судебная инстанция его не отменит. Это политические игры. Я не соглашусь с тем, что на Украине сегодня Голодомор. Безусловно, это не так сегодня. Я абсолютно не согласна с тем, что Голодомор был геноцидом украинского народа, поскольку Голодомор был массовым явлением для всех, без исключения наций и народностей, которые тогда проживали в хлеборобных частях Советского Союза. И здесь, безусловно, нельзя говорить о целенаправленном уничтожении одной национальной группы украинцев. Но то, что на сегодня мы имеем за 18 лет независимости Украины потерю населения 6 миллионов, это, конечно, демографическая катастрофа.
Выборы на Украине обсуждаем с Инной Богословской и Вячеславом Игруновым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Республике Гаити число погибших при землетрясении сотрудников Организации Объединенных Наций достигло 37, а судьбе еще почти 330 коллег ничего не известно. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что в ближайшее время лично посетит Гаити. В Венесуэле сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6, а пострадавших и разрушениях не сообщается. Эпицентр толчков находился недалеко от города Карупан, расположенного на побережье Карибского моря. В Ингушетии в результате обстрела погибли 2 сотрудника милиции, еще один ранен. По предварительным данным, ранены и несколько нападавших. Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» возросло до 28 в больнице. В Москве одна из раненых скончалась от инфаркта. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На Украине завершается агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится 17 января. По последним опросам общественного мнения лидирует руководитель партии регионов Виктор Янукович. Вплотную за ним идет премьер-министр Юлия Тимошенко. В Пакистане в результате авиаударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. По данным пакистанских спецслужб, операция была проведена в окрестностях города Мир-Али. 15 января начало вещание радио Машаль, служба радио «Свободная Европа», радио «Свобода» на пуштунских диалектах. Новая радиостанция призвана предоставлять объективную информацию для населения районов Пакистана, граничащих с Афганистаном. Иранские власти предупредили оппозицию о незаконности использования интернет-почты и СМС-сообщений для организации своих акций.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины мы анализируем с одним из кандидатов президента Инной Богословской. Она на прямой телефонной связи из Киева. И российским политиком Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Вадим Карасев, украинский политолог, директор Украинского института глобальных стратегий, отмечает повышенную жесткость нынешней кампании.
Выборы в Украине не имеют сегодня такого психологического, медийного и политического обострения, которое было в Украине в 2004 году и которые закончились Майданом, массовыми протестами и массовыми неповиновениями властям. Но, тем не менее, выборы, как и должны быть, с борьбой, компроматом, черными и белыми политтехнологиями, жесткая борьба, высокие ставки. В какой-то степени выборы рутинизировались в Украине, поскольку вот за последние 8 лет это пятые выборы. 2002 года выборы в парламент, 2004 президентские выборы, 2006-2007 парламентские выборы, и вот 2009-2010 президентские выборы. И характерная деталь. На всех выборах побеждала оппозиция. Вот в 2010 году Янукович, если станет президентом, то это пятая победа оппозиции на пятых выборах за последние 8 лет, которые, безусловно, можно назвать великой электоральной эпохой в Украине.
Вопрос Вячеславу Игрунову. Какие вы видите внешние отличия от предыдущих избирательных кампаний на Украине?
Ну, дело в том, что все выборы на Украине довольно своеобразны. Я не могу сказать, что какие-либо из президентских или даже парламентских выборов были слишком похожи одни на другие. И в этом смысле можно перечислять множество параметров, но единственное, что можно прямо сейчас отметить, что прежде ни один президент не пользовался такой неприязнью народа, которой пользуется Ющенко. Если раньше все-таки борьба шла между представителем власти и оппозицией, одним из оппозиционеров, то сегодня соревнуются между собой только оппозиционеры. И более того, неприязнь к действующему главе достигла такого уровня, что желание участвовать в выборах необычно велико на Украине. Даже в 2004-2005 году не было такой готовности идти на выборы, как есть сейчас. Украинцы едины, по крайней мере, в одном. Эта власть должна уйти. И в этом отношении единство украинцев еще выше, чем во времена Кучмы.
Вопрос Инне Германовне Богословской. В каком режиме сейчас работает ваш предвыборный штаб? Встречает ли препятствия в его работе ваши активисты? Как он будет работать в воскресенье?
Ну вот сейчас мы с вами разговариваем. Я до сих пор в штабе. Естественно, как в любом нормальном штабе накануне кампании. Мы ожидаем существенных фальсификаций на Западной Украине со стороны БЮТа и в центре.
И мы вполне допускаем, что и партия регионов прибегнет к инструментам фальсификации на Юго-Востоке. Это вполне возможно. Еще раз хочу сказать, эта кампания была абсолютно беспредельна по нарушениям избирательного законодательства в связи с тем, что наказать нарушителей было совершенно невозможно. В то же время мы будем контролировать результаты выборов везде, поскольку на Украине грядет период смены элит, это безусловно, и для нас на этих выборах очень важно показать, что новые политики растут, что их поддержка увеличивается с каждым днем. И есть самый главный вызов этой кампании. За 2 дня до выборов половина украинцев не определилась со своим выбором. Это уникальная для Украины ситуация. Сегодня никто не может сказать о том, каковы будут результаты выборов. Можно сказать только уверенно, что во второй тур точно выйдет Виктор Янукович, в силу того, что его ядерный электорат самый большой, и порядка 18% в любом случае, это те, кто за него будут голосовать всегда и везде. А в отношении иных результатов никто ничего не может сказать, потому что огромное количество людей разочаровались в своих прежних кумирах, в том числе и в Ющенко, и в Тимошенко. И я не соглашусь с тем, что в ваших новостях была фраза, что вплотную за Виктором Януковичем идет Тимошенко. Это не так. Разрыв у них более 10%, а разрыв между Тимошенко и теми, кто претендует на третью позицию, минимален – 2-3%. Поэтому мы можем ожидать даже сюрпризов на этой избирательной кампании. Кроме того, я должна предупредить нас всех, что мы имеем достоверную информацию, что у нас куплены политическими силами экзит-полы, и мы ожидаем борьбу экзит-полов сразу после закрытия избирательных участков с выдачей таких же недостоверных данных, как выдавались в ходе всей кампании социологами, как способ технологий и технологической борьбы.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, видит явное отличие от периода оранжевой революции.
Я был на Украине где-то 3 недели назад. Я могу сказать, что предвыборная кампания идет очень активно, но она совсем не такая горячая, как то, что было во время оранжевой революции. И сама эта предвыборная кампания для меня лично интересна тем, что это настоящая политическая борьба. Там множество кандидатов, там разные поколения политиков. И снова я, например, слушал как раз в Киеве выступление на конференции Арсения Яценюка, очень интересного политика. Конечно, я все это сравнивал с Россией, где вообще нет политической жизни, где ее пытаются предопределить на ближайшие 24 года, что, конечно, вызывает страшное недовольство и возмущение.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы тут уже ответили на продолжение вчерашней темы, на вопрос о суде. В связи с этим у меня вот возникло тоже 2 вопроса. Первый. Этот суд апелляционный называется. Значит ли это, что он слушал это дело по первой инстанции? То есть без прений сторон, без защитников, прокуроров. То есть Сталин был посмертно осужден так же, как он сам судил после убийства Кирова своих жертв. Это первое. А второе. Ющенко заявил, что нужно провести суд над коммунизмом. То есть как по аналогии с судом над нацизмом. Но Нюрнбергский трибунал не просто осудил военных, главных военных преступников, но он еще и показал связь между расовой теорией нацистов и самыми отвратительными их преступлениями. А вот коммунизм, он же формально интернациональное учение. И вот пытались ли они провести на этом суде какую-то причинно-следственную связь? Почему коммунизм, будучи изначально интернациональным, ну почти во всех странах преследовал этнические меньшинства? Последний раз, кажется, буквально накануне катастрофы в Болгарии выселили турок. Скажите, пожалуйста.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Как, по-вашему, носил ли какой-то предвыборный характер идеи суда над коммунизмом? Ведь некоторые кандидаты в президенты – коммунисты.
Думаю, что как раз это не принципиально для данной избирательной кампании, хотя, конечно же, Ющенко пытается на этом получить дополнительные дивиденды в националистической части общества. Я думаю, что идея о том, что Голодомор был геноцидом украинского народа, нужна была для установления как бы новой парадигмы власти, для национализации всей государственной власти на Украине. Я думаю, что сейчас это можно считать почти случайным совпадением. Я не думаю, что как раз решение по Голодомору сыграет хоть какую-нибудь важную роль в избирательной кампании на Украине. Хотя, конечно, очень печально, что эти процессы происходят, но не стоит преувеличивать их значение вот в данный исторический момент.
Вопрос Инне Германовне Богословской. Какую роль в предвыборной дискуссии играет борьба с коммунизмом, поскольку некоторые ваши оппоненты из Компартии?
Я бы сейчас сделала акцент на том, что темы антикоммунизма и Голодомора – это темы, которые позволили Виктору Ющенко, например, во Львовской области опять опередить Тимошенко. Это темы, которые позволили Ющенко возвратить себе часть националистического электората украинского после того, как огромное количество избирателей разочаровались в Тимошенко после ее второго прихода к власти. И фактически она уже 2 года премьер-министр, и за эти годы страна реально потеряла весь свой промышленный потенциал и экономический рост. Поэтому Ющенко виртуозно сыграл на этих темах, и я убеждена, что тот рост, который он сейчас имеет в западных регионах, и возвращение к нему части электората, это как раз результат его точного попадания в его группы. Для Ющенко очень важно не исчезнуть полностью в украинской политике. Он понимает, что следующий его ход – это парламентские выборы, поэтому ему нужно держать свои электоральные группы на себе. Он это сделал во время этой президентской кампании. Политически он усилился. Он вырос сейчас приблизительно в районе до 6% и еще имеет ресурс роста порядка до 11%. Его кампания за последние 2 месяца стала достаточно активной, внятной. И он играет на этих темах. Другое дело, что эти темы продолжают раскалывать общество достаточно сильно. Коммунистическая тема увяла, она не имеет уже электорального значения. А вот тема Голодомора, антироссийская тема, антирусская тема – это тема, на которой Ющенко растет на территориях, как правило, тех, которые были присоединены к Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа. Это Западная Украина, это часть Бессарабии. Это проблема Украины как сверхнового государства, которое объединило в себе территории, на которых проживают люди с разной культурой, с разными историческими корнями. И поэтому те политики, которые на этом спекулируют, получают высокую поддержку в определенных регионах, но теряют общенациональную поддержку.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Вот я завидую, конечно, Украине и вспоминаю выборы наши, когда были кадры Путина, как он ходил по Красной площади с своим другом Медведевым, и сразу было понятно, что кто станет президентом. Вот это выборы, которые сейчас на Украине, столько кандидатов, это, конечно, просто замечательно, что на нас такого, конечно, нет. Но по поводу Ющенко, вот Ющенко я не поддерживаю, потому что он как бы вот экономически не развивает Украину, и это большой его недостаток. Но за то, что он делает сейчас с коммунистами, я вот это уже никогда не забуду, и за это я его уже буду любить, что хоть кто-то из бывших советских республик осудил коммунизм. Это, мне кажется, очень большая заслуга его. Вот. И хотел вас спросить, есть ли вот какое-то сходство с нашими выборами здесь в России, есть ли какие-то недостатки, я имею в виду в подсчете голосов, в недостатке времени кандидатов на телевидении, использование служебного положения президентом действующим предвыборной кампании, вот то, что у нас это широко используется.
Вопрос Вячеслава Грунова. Предвидите ли вы, что выборы будут чистыми, учитывая опыт оранжевой революции?
Вы знаете, оранжевая революция была фантастической, на самом деле, по презрению к правовым нормам. Это была действительно революция, и в этом смысле я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы сегодня случилось что-то подобное. Я думаю, что нарушение во время избирательной кампании, конечно, имели место, во время голосования тоже будут иметь место, но они не будут критичными. Прежние выборы, которые происходили после оранжевой революции, показали, что на самом деле злоупотребление во время голосования не столь велики. Кстати, и во время оранжевой революции именно эта составляющая была невелика. Мы помним, о каких фантастических цифрах фальсификаций говорила команда Ющенко. Однако, когда они пришли к власти и попытались возбудить уголовные дела по поводу злоупотребления, оказалась совершенно смешная, ничтожно малая цифра этих самых злоупотреблений. Речь идет лишь о политических манипуляциях, о лжи, о клевете и манипулировании общественным сознанием. Вот это, конечно, и в нынешней кампании может случиться. Пока я не вижу сегодня сопоставимых с оранжевой революцией масштабов этого злоупотребления, но не ровень час во втором туре все может повториться.
Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, ныне председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», осознает неравенство претендентов на высший пост в украинском государстве.
Предвыборная кампания на Украине, она в значительной степени похожа на то, что происходит в России, за исключением одной маленькой черты. То, что позволено в России одному лицу, которое определено в качестве преемника и обладателя власти после выборов, разрешено нескольким лицам. Не всем, далеко не всем участникам избирательной кампании. В этом смысле никакого равенства в избирательных правах не существует ни для избирателей, ни для тех, кто претендует на то, чтобы занять высший государственный пост. На Украине кампания была столь же грязная, но в основном вся эта грязь разворачивалась между основными претендентами на президентский пост. Разнообразные грязные политтехнологии, которые повсеместно известны в России, они применялись и на территории Украины. Поэтому атмосфера на украинских выборах столь же отвратительна, как и в России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега Валерьяновича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Разрешите возразить Инне Германовне по поводу того, что там, ну, экономика вся в разрухе. Вот мне необходимо было купить конвектор для обогрева помещения. Я пошел в магазин и прекрасно нашел, кроме китайского производства, украинское и довольно приемлемая цена. 1,5 киловатта мощности. Нормально, хорошо. Нужна была бритва. Я пошел и нашел бритву Харьков. Значит, все-таки выпускают. А у нас в России вообще ничего не существует. Пожалуйста, автомобили тоже, «Шевроле», украинского производства. Я уже не знаю, как качество, но во всяком случае есть. Значит, не так уж и плохо.
Сохранилось какое-то вот национальное производство, вопрос Инны Богословской?
Ну, конечно, сохранилось. Но, в принципе, если мы сейчас представим образ современного украинца, то это украинец, который сидит в вышиванке, изготовленной в Китае, ест польское или китайское сало и закусывает китайским чесноком. Украина очень неудачно, а на самом деле бездарно вступила в ВТО. Может быть, в силу отсутствия профессиональных кадров в Министерстве экономики, может быть, в силу того, что очень хотелось сделать скорее политический шаг, чем экономически обоснованный. У нас самые низкие в мире пошлины таможенные, мы вообще не смогли защитить и подготовить национальную промышленность к конкуренции в рамках открытой экономики, и поэтому на сегодня Украина производит ничтожно мало. Ну, можете себе представить, житница всего мира, страна, которая, например, производила в 3 раза больше сахара, чем потребляла, и Украина была крупнейшим экспортером сахара в еврозоне, сегодня мы импортируем половину сахара, и поэтому цена на сахар у нас зависит от доллара и так далее. Можно приводить очень много примеров. Кроме того, мы должны понимать, что 2 группы финансовых или олигархических групп, это группа, которая представлена партией регионов, и группа, представленная блоком Юлии Тимошенко. И если регионалы – это представители крупного промышленного капитала, то блок Тимошенко – это представители торгового спекулятивного капитала. Поэтому они сегодня максимально снимают сверхприбыль, неконтролируемую на импортных операциях, и страна от этого очень серьезно пострадала.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Чем вы объясняете вот нынешний экономический упадок на Украине?
Здесь несколько факторов. Прежде всего, дело связано с тем, что принимались политические решения, и должен присоединиться просто немедленно к мнению Инны Германовны относительно роли ВТО. Украине нужно было обязательно опередить Россию, вступить во что бы то ни стало в ВТО, и были предприняты совершенно фантастические шаги, приняты невозможные условия, которые разрушают высокотехнологичное производство на Украине. Я, правда, не представляю себе украинца, который ест украинское сало, который ест китайское сало. Это просто невозможно по определению, но, тем не менее, увеличение импорта налицо, а снижение уровня экспортируемой продукции также совершенно очевидно. Это одна составляющая. Вторая составляющая заключается в том, что национальная буржуазия Украины еще более эгоистична, еще менее национально ориентирована, чем буржуазия российская. Этот жуткий эгоизм приводит к тому, что законы в стране, а бизнес украинский контролирует политическую власть, законы в стране принимаются таким образом, что они действуют на благо отдельных олигархических групп, но во вред Украине. Кроме того, изначально была принята при обретении независимости Украины, была принята неверная экономическая концепция, которая полагала, что залежи угля, железных руд и так далее могут стать основой экономического развития Украины и основой богатства. И она не предусматривала того, что современная экономика – это прежде всего высокотехнологичная экономика. Ну и, наконец, разрушение связей с Россией, бесконечные политические и экономические войны с Россией вытеснили во многих случаях высокотехнологичное производство. Россия перенесла, например, многие военные производства, прежде всего в ракетно-космической сфере, перенесли в Россию. И я могу продолжить этот ряд, это он касается и гражданских производств. И в этом смысле Украина растеряла свой потенциал. Украина была не только мощной сельскохозяйственной державой, но у нее был достаточно высокий интеллектуально-технологический потенциал. Вот неверно выбранный политический курс привел к тому, что Украина проиграла в экономическом соревновании с Европой и даже с Россией. Ну и, конечно же, совершенно власть, которая нынешняя власть, я имею в виду прежде всего президента, но не только его, абсолютно лишена квалификации, абсолютно не понимают экономических процессов и пренебрегают ими во имя чего-то надзвездного, того, что неощутимо в эфире, что реализовать невозможно.
Вопрос Инне Германовне Богословской. Мы здесь в России отвыкли, когда 18 кандидатов на пост президента, у нас в последний раз было четверо. Расскажите нашим слушателям, как выглядит избирательный бюллетень, в каком порядке там расположены фамилии кандидатов.
Мне приятно сказать, что я иду под номером один. Под номером один идет кандидат, у которого фамилия начинается на первую или вторую букву алфавита. Я шучу. На самом деле, очень простой порядок. Прямо в законе прописано, что порядок по алфавиту. Поэтому каждый кандидат приблизительно уже понимает, какое он займет место. У нас был очень смешной скандал, когда госпожа Тимошенко оказалась на 13-м месте. А мы знаем, что ее основной электорат находится на Западной Украине. Это верующие люди, и число 13 считается числом несчастливым, а на самом деле там даже сатанинским по верованиям наших верующих Западной Украины. Поэтому была сделана попытка через суд признать незаконным нумерацию в бюллетенях. Но это скорее уже стало анекдотом избирательным. Люди достаточно легко сейчас будут выбирать, поскольку у нас были самые тяжелые выборы 2006 года, когда одновременно проходили выборы в Верховный Совет, в местные советы и мэров городов. Тогда бюллетени, при этом было 45 политических партий в бюллетене, были огромные бюллетени. Самый большой, по-моему, у нас бюллетень был 1,20 м в длину. Это было очень тяжело. Очереди на участок достигали по времени 4 часов. А президентские нынешние будут достаточно просты. Маленький бюллетень, все понятны. Люди уже разобрались, кто технический кандидат, кто реальный. Так что на самом деле выбор будет идти где-то из 9 человек. Люди достаточно легко разберутся. Хотя еще раз хочу сказать, уникальность нынешних выборов в том, что более половины людей отказывались отвечать на социологические опросы, и более половины людей не определились, за кого они будут голосовать буквально вот за день, за два до выборов.
Завтра день тишины. Как вы собираетесь его провести? И другие кандидаты что должны делать в такой день? Вопрос Инне Богословской.
Честно вам скажу, завтра я весь день проведу в поиске дополнительных ресурсов денежных, поскольку у нас финансовый кризис, инвесторы в плохом финансовом состоянии, нам нужно рассчитываться с членами комиссии, поэтому завтра у меня будет тяжелый день, пожелайте мне удачи.
Спасибо. Вопрос Вячеславу Игрунову. Как вы считаете, почему Кремль в этот раз не впрямую не заявляет ни о какой заинтересованности в определенном кандидате?
Две причины. Первая причина заключается в сокрушительном поражении российской политики во время Оранжевой революции. И после этого в Кремле решили, что ну раз мы не умеем влиять на процессы, которые происходят в других странах, давайте мы этого делать не будем. Вторая причина заключается в том, что, по сути дела, среди фаворитов нет кандидата, который был бы абсолютно приемлем для России, а с другой стороны, с любым из них Россия готова работать. С Януковичем ли, с Тимошенко ли, у каждого из них свои положительные стороны для России и свои отрицательные. Есть некий баланс, и вот эти вот два фактора, неспособность аккуратно влиять на происходящие процессы и отсутствие заинтересованности в каком-либо конкретном кандидате привели к тому, что Кремль фактически только наблюдает за тем, что происходит на Украине.
Большое спасибо. Напомню, что атмосферу в канун первого тура выборов президента Украины мы проанализировали с кандидатом в президенты Инной Германовной Богословской. Она была на прямой телефонной связи из Киева. И российским политиком Вячеславом Игруновым, председателем Общественного совета Украины Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Домского комитета по делам содружества независимого государства. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координаторы программы Антон Трухан и Святослав Соколов. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Каким должен быть современный учитель? И каковы условия его существования в период образовательных перемен? Об этом очередная программа «Классный час свободы». Первый раз в эфире воскресенье в 6 часов вечера, повторы в 0 и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.